округов Сталину, Берии, Жданову, Вознесенскому. 3 ноября 1946 года. Совершенно секретно. МВД Узбекской ССР сообщило, что 3 ноября 1946 года в 0 часов 30 минут 7 секунд по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение. В городе Ташкенте землетрясение силой в 8 баллов продолжалось 56 секунд. В результате незначительных обвалов в отдельных постройках местного типа убит один человек и легко ранено 16 человек. В том числе один человек, боясь обвала, выпрыгнул со второго этажа и сломал себе ногу. Среди населения отмечены растерянность и испуг. На почве испуга имели место 4 случая преждевременных родов. Пострадавшим была оказана немедленная медицинская помощь. Серьезных разрушений в городе нет. В отдельных зданиях стены дали трещины и повреждения, и обвалилась штукатурка. Зарегистрировано 4 случая замыканий электропроводов. Пожаров не было. По данным Ташкентской сейсмологической станции, в городе в 7 часов 12 минут по местному времени был повторный толчок силой в 2-3 балла. Во время землетрясения для поддержания порядка на улицы города было направлено 700 работников милиции и 400 военнослужащих войск МВД. Никаких эксцессов и уголовных проявлений в связи с землетрясением не было. Для уточнения размеров материальных убытков и принятия необходимых мер по ликвидации последствий землетрясения создана городская комиссия. По Наманганской области в результате землетрясения убито 108, ранено 93 человека, разрушено построек 1192, в том числе 5 школ, 2 детских дома, 1 больница, 1 здание райотделения МВД. Задавлена 691 голова крупного и мелкого скота. По Андижанской области убито 18, ранено 8 человек, разрушено построек 72, задавлено 27 лошадей. По 6 районам Ферганской области убито 11, ранено 13 человек. Разрушено 50 строений местного типа и 4 колхозных сарая. В Ташкентской, Самаркандской, Бухарской, Сурхандаринской, Кашкадаринской, Хорезмской областях и Каракалпакской АССР землетрясение было незначительное, жертв и разрушений не было. Для организации работы по оказанию на месте помощи населению и выявления материального ущерба в наиболее пострадавшие области вылетает Республиканская правительственная комиссия. По сообщениям Ташкентской сейсмологической станции, центр землетрясения находится в районе Уратюбе, Таджикской ССР, в 150 километрах от города Ташкента. Сила землетрясения в Алма-Ата 5 баллов, в Сталинабаде 4, в Самаркандской области 6,5 баллов.
На следующий день, 4 ноября, выяснилось, что от этого же землетрясения пострадала и другая советская республика – Киргизия. Вернее, 4 ноября об этом доложили Сталину на сутки позже, чем о событиях в Узбекистане.
Ну, Оля, я думаю, ничего особенного в том, что сообщение из Киргизии задержалось, в общем-то, не было. Скорее всего, это из-за особенностей ситуации, задержавших движение бумаг. Ведь прежде чем доложить Сталину, министр Круглов должен был получить докладную записку от министра внутренних дел Киргизии, а тот уяснить хотя бы в общих чертах положение дел.
Круглов Сталину, Берии, Жданову, Вознесенскому. 4 ноября 1946 года. Совершенно секретно. МВД Киргизской ССР сообщило, что 3 ноября в 0 часов 29 минут 12 секунд по местному времени сейсмической станции города Фрунзе зарегистрировано сильное землетрясение, продолжавшееся 8 часов. При 12 повторных толчках землетрясение достигло 6-7 баллов. В городе Фрунзе и в районах Фрунзенской области землетрясением не причинено никаких разрушений. В Токтагульском районе Джалалабадской области разрушено большое количество административных и жилых зданий. По предварительным данным, из-под развалин извлечено 400 трупов. Большие разрушения имеются также в Караванском районе Джалалабадской области. Для оказания помощи пострадавшим в Джалалабадскую область направлена специальная комиссия.
Да, действительно, власти Киргизской ССР не сразу смогли собрать сведения о разрушениях от землетрясения. Во-первых, там оно продолжалось целых 8 часов – а в Узбекистане отметили только 59 секунд после полуночи и несильный повторный толчок в 7 утра. Во-вторых, разрушения в Киргизии оказались сильнее, связь прервана.
Круглов Сталину, Берии, Жданову, Вознесенскому 5 ноября 1946 года совершенно секретно. В дополнение к нашему сообщению от 4 ноября 1946 года о землетрясении в Киргизской ССР, МВД СССР докладывает уточненные данные о причиненном ущербе и человеческих жертвах в отдельных районах Джалалабадской области. В Токтагульском районе убито 400 и ранено 400 человек. Разрушено 1500 административных и жилых построек. В Караванском районе убито 450 и и ранено 530 человек. Разрушено 1200 административных и жилых построек. Погибло 2500 голов мелкого скота, 150 лошадей и 180 голов крупного рогатого скота. В Джангиджольском районе убито 50 и ранено 38 человек. Разрушено 232 строения. Из-за завала дорог и реки Парык связь с Алабукинским и Ачкинским районами прервана. Размеры разрушений не установлены.
Через два дня после Узбекистана и Киргизии землетрясение случилось и в Туркмении.
Круглов Сталину, Берии, Жданову, Вознесенскому 6 ноября 1946 года совершенно секретно. МВД Туркменской ССР сообщило, что 5 ноября в 4 часа 55 минут по московскому времени в Туркменской республике произошло землетрясение. В городе Казанджик Красноводской области разрушены почти все административные и жилые здания. Из-под развалов извлечено 35 трупов и 28 тяжело раненых. Осталось без крова 2731 человек. Железнодорожные станции между городом Казанджик и Нибитдагом сильно пострадали, их основные сооружения разрушены. На станции Ахча-Куйма и Перевал убито 8 и ранено 10 человек. В городе Красноводск в результате толчков в некоторых зданиях имеются трещины. Данные о разрушениях в аулах Казанджикского района уточняются. Для оказания помощи пострадавшим на место выехала специальная комиссия. Отправлено самолетом 15 врачей, 20 медсестер с медикаментами и 100 солдат из воинских частей. Партийными и советскими органами приняты меры к размещению жителей, оставшихся без крова.
Обратите внимание, кому адресованы все эти докладные записки. Это та верхушка, которой землетрясение касалось по должностям и кругу обязанностей. И вот еще что. Заметьте, все докладные записки о жертвах землетрясения под грифом «Совершенно секретно».
Вы знаете, я даже решила проверить, не засекретили ли землетрясение все целиком, как таковое. При советской власти ведь не любили сообщать о катастрофах. Хотя, казалось бы, при чем тут советская власть и ее реноме? Так вот, об узбекском землетрясении было сообщено в газетах, в «Правде» и «Известиях» 6 ноября. Ну и, наверное, в местной прессе тоже, если она в те дни выходила. Заметка в «Правде» нашлась на последней полосе в самой последней колонке, сразу после объявления о порядке работы городского транспорта в Москве 7 и 8 ноября, в праздничные дни.
Землетрясение в районах Средней Азии. В ночь на 3 ноября в ряде районов Узбекской и Киргизской ССР произошло землетрясение значительной силы. Максимальная сила землетрясения в отдельных пунктах доходила до 9 баллов. В результате землетрясения в районах Намангана, Андижана, Ферганы, Узбекской ССР, в районах Джалалабадской области, Киргизской ССР, имеются серьезные разрушения зданий и человеческие жертвы. Правительствами Узбекской и Киргизской ССР оказывается пострадавшему от землетрясения необходимая помощь. Правительство СССР решило оказать помощь пострадавшим.
Дни-то были предпраздничные. В газетах вовсю уже не первый день шли материалы о подготовке к 7 ноября, о достижениях каждой республики, об успехах в восстановлении хозяйства после войны. Там завод пустили, тут сдали жилье для фронтовиков. Со всех сторон рапортуют о выполнении к празднику годового плана. Да вот, на первой полосе того же номера от 6 ноября.
Туркменская ССР выполнила план заготовок хлопка. Ашхабад, 5 ноября, корреспондент «Правды». 29-ю годовщину Великого Октября Туркменская ССР встречает замечательной победой. Республика полностью выполнила план заготовок хлопка. 19 районов республики сдают хлопок сверх плана.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Сегодня мы говорим о землетрясении в Средней Азии в ноябре 1946 года. В ночь на 3 ноября сильное землетрясение случилось в Узбекской и Киргизской ССР, через два дня в Туркменской ССР. Министр внутренних дел Союза ССР Круглов несколько раз докладывал о масштабе разрушений руководству страны, причем все докладные записки шли под грифом «совершенно секретно». Хотя краткое газетное сообщение о землетрясении было.
Круглов Сталину, Берии, Жданову, Вознесенскому, 6 ноября 1946 года. Совершенно секретно. В дополнение к нашему сообщению от 5 ноября сего года о землетрясении в Киргизской ССР, МВД СССР докладывает уточненные данные о размерах разрушений и человеческих жертвах в Джалалабадской области. Всего в районах Джалалабадской области в результате землетрясения убито 1294 и ранено 858 человек. Полностью разрушено 3402 административных и жилых здания. Кроме того, разрушено 44 школы, 177 колхозных складов, 9 складов за год зерно и других заготовительных организаций. Погибло 4746 голов скота. Осталось без крова 3185 хозяйств. Пострадавшим от землетрясения оказывается помощь продовольствием, одеждой и жильем. В дополнение к нашему сообщению от 4 ноября сего года, МВД СССР докладывает уточненные данные о причиненном ущербе и человеческих жертвах в результате землетрясения в Узбекской ССР. В городе Ташкенте убито 3 и ранено 19 человек. Разрушено 165 квартир и приведено в аварийное состояние 800 квартир, 10 больниц, 5 детских садов и ясель, 37 школ. В Ташкентской области убито 4 человека, разрушено 150 построек, погибло 21 голова скота. В Наманганской области убито 157 и ранено 178 человек. Разрушено 4019 построек, погибло 716 голов крупного и мелкого скота. В Андижанской области убито 26 и ранено 47 человек. Разрушено 250 построек, погибло 58 голов скота. В Ферганской области убито 12 и ранено 36 человек. Разрушено 122 постройки, погибло 26 голов скота.
Вот мы подходим к самому существенному вопросу о ликвидации последствий землетрясения. За последние полтора десятилетия, да уж больше, мы привыкли к существованию специализированных спасательных служб, МЧС. Но при советской власти никакого МЧС не было. При любых чрезвычайных обстоятельствах организационно действовали так. Создавали комиссию из глав или представителей, смотря по масштабу проблемы, заинтересованных, так сказать, ведомств.
Ага, помню. Меня в детстве восхищали эти названия. Комиссия по борьбе со стихийным бедствием во главе с товарищем таким-то. Советские чиновники были нечувствительны к языку и не улавливали, видимо, игры слов. Или не придавали ей значения. И возглавляли себе стихийные бедствия, наводнения, ураганы.
Ну, от названия комиссии смысл ее деятельности сильно не менялся. А проблема-то была в межведомственной неразберихе, в задачах, которые ни одно ведомство не считало своими. Ну и так далее.
Сегодня гость нашей передачи Александр Савичев. Во время армянского землетрясения он в качестве председателя туристического клуба МГУ участвовал в спасательных работах в Спитаке. Я хочу обсудить с ним, как в СССР происходила ликвидация последствий стихийных бедствий, катастроф, как на деле это выглядело в эпоху до создания МЧС.
Для меня Спитак начался не в 88-м году, а значительно раньше, в 67-м. Так произошло, что тогда, а я тогда еще был совсем младшим школьником, руководство турклуба МГУ, тогда самой сильной туристской команды, может быть, вообще в стране, попало в центральном Саяне под лавину. Погибла почти вся группа, выжили только двое, и тогда после этого актив московского турклуба полетел туда на спасательные операции. Ну, это люди, которые там были, ну, наверное, на всю последующую жизнь для меня были кумирами, за которыми я стремился. В 88-м году, когда произошло землетрясение, в Москве туристский актив очень быстро созвонился, и вопросов лететь или не лететь не возникало. Автобус, аэропорт Кубинка, откуда на военном самолете вылетали в Армению. Самолет наш приземлившийся тогда не в Ереване, в Зворотноце, а совсем в другом городе, в Тбилиси, потому что, в общем, вся полоса аэропорта в Ереване была забита гуманитарными грузами. И вот мы там, в Спитаке. А рядом прям тут же приземлились французы. Вот очень хорошо запомнилась та дружба, которая там у нас завязалась. Они, конечно, были очень здорово экипированы, а мы готовились, ну, не к тому, что там было. Наверное, более логично было бы, если бы мы поехали в какие-то села, где были бы, в общем, наши туристские навыки более востребованы. Но сказать, что принесли большую пользу, ну, навряд ли, потому что каких-то скальных работ, скалолазания не понадобилось. Ну, покойников много извлекли, живых очень мало, двух. Ну, вот отвечаю, Ольга, на ваш вопрос, как это было без МЧС. как это было в позднесоветское время. Конечно, беспорядок был страшный, совершенно непонятно было, кто за что отвечает. Была такая общая обстановка растерянности. Но мы очень старались, ну, не обращать внимания, а пытаться как-то брать инициативу, пытаться там проходить большое количество зданий. И как-то мы зацепились за французских пожарных из Марселя, которые там были. И вместе с ними у них была и техника хорошая. Наверное, самый большой беспорядок был связан, наверное, с тем, что не было тех квалифицированных организаторов, которые могли бы это сделать.
Наверное, для всех поворотным моментом стало землетрясение в Армении, в Спитаке, в 1988 году. Тогда о бедствии широко говорили по телевидению, писали в газетах. Многие, наверное, помнят, как председатель Совета министров СССР Рыжков в телекамеры просил всех, кто может слать в Армению технику, оборудование. Но до этого было еще одно знаменитое землетрясение в апреле 1966 года в Ташкенте. Эпицентр этого землетрясения пришелся прямо на центральные районы города, и скрыть ничего нельзя было. Поэтому о нем писали. Восстанавливали город всем миром. Люди съехались со всего Союза. А библиофилы во всем мире и сейчас помнят и особо ценят безгонорарный третий номер ташкентского журнала «Звезда Востока» за 1967 год, составленный из произведений московских и ленинградских писателей, подаренных Ташкенту в помощь жертвам землетрясения 1966 года. Там впервые в СССР были опубликованы рассказы Исаака Бабеля «Мой первый гонорар» и «Колывушка», а также записки на манжетах Михаила Булгакова. Ну а если вернуться к землетрясению в Армении, то выступление Николая Ивановича Рыжкова тоже все, кто видел его и в Союзе, и за рубежом, запомнили.
Вы знаете, меня тогда больше всего поразило лицо Рыжкова с дрожащими губами. Это был явно потрясенный, увиденный бедой человек. Его призывы, в сущности, катастрофичные с точки зрения здравого менеджмента. Ну, представьте, все шлют что ни попадя из техники, а что должно твориться хотя бы на железных дорогах. Но важно, очень важно было увидеть человеческое выражение лица у высокого начальника. Это был для меня лично один из моментов, означавших конец советского строя. С его отполированным лицемерием, когда твердо казалось, в советских вождях ничего человеческого нет и быть не может.
Давайте вернемся к 1946 году. Что тогда было сделано? Как велась ликвидация последствий землетрясения?
В наших документах упоминается какая-то помощь пострадавшим продовольствием, одеждой и жильем. На самом деле тут ведь какая возникает сложность? Архивы же следуют ведомственному принципу, повторяют структуру, организацию существовавших ведомств, организаций, учреждений. А если нет специального ведомства, занимавшегося ликвидацией последствий землетрясений, где искать информацию? Несомненно, какие-то решения должен был принять Совет министров СССР. Действительно, существует постановление, принято 8 ноября 1946 года, и было опубликовано, то есть открытое, не секретное постановление.
И что там? Какие меры?
В первом пункте перечислены ведомства, которые должны быть задействованы. Перечислю. Союзные министерства, промышленности строительных материалов, торговли, заготовок, резиновой промышленности, пищевой промышленности, черной металлургии, промышленности средств связи, автомобильной промышленности, сельскохозяйственного машиностроения и глав нефтеснаб при Совете министров СССР. Это 10 ведомств.
Ну, из названия уже можно догадаться, что должно было делать Министерство промышленности стройматериалов. Глав нефтеснаб — это, видимо, дополнительное горючее, бензин. А, например, резиновой промышленности. Так вот, оно должно было поставлять автомобильную резину. Давайте, Оля, пожалуй, расскажем поподробнее. Кто что должен был делать и в чем состояла помощь?
Названные ведомства обязывались, цитирую, отгрузить Совету министров Узбекской ССР и Совету министров Киргизской ССР материалы, продовольственные и промышленные товары. Согласно перечню, кроме того, задействовались еще два ведомства, это уже всего 12. Главснаблес при Совете министров СССР должен был в течение ноября дополнительно отгрузить 10 000 кубометров строительного леса с сибирских лесозаводов. а Министерство путей сообщения обеспечить перевозку этого леса.
Кроме леса, что еще? Что там перечислялось в приложении?
В Узбекистан. Почему-то только оконное стекло, причем за счет перевыполнения плана с Ашхабадского завода. Это было в сфере ответственности Министерства промышленности строительных материалов. В Киргизию также шло оконное стекло с Гусевского завода и тоже за счет перевыполнения плана. Но кроме того, в Киргизию 200 тонн зерна, по 20 тонн растительного масла и риса, 15 тысяч штук овчин и 1000 крупных кож, 25 тонн шерсти, по 5 тонн чая и сахара, 100 тысяч метров хлопчатобумажных тканей, 3 тысячи пар обуви. Хозяйство в СССР плановое, значит, надо указать, откуда все это брать. За счет остатков промышленности, за счет резерва рыночного фонда, наконец, за счет сокращения другим потребителям, это по ткани, обуви. Отвечали Министерство пищевой промышленности и Министерство заготовок. Кроме того, Киргизская ССР получала 20 автомашин ЗИС-5, 10 ГАЗ-67, правда, за счет фондов Совета министров Киргизской ССР, то есть рано или поздно они все равно должны были получить эти машины, но вот им давали сразу. Дополнительные комплекты автомобильной резины, 100 тонн бензина из запасов главнефтеснаба, 4 радиостанции, их должны были изготовить сверх плана. Ну, еще листовое железо 30 тонн и взрывчатые вещества в комплекте со средствами взрывания, 200 тонн за счет других потребителей.
А что там по списку было? Министерство сельскохозяйственного машиностроения это что поставляло?
Как раз взрывчатку.
Итак, из этого списка видно, что тут две категории предметов. Для строительства и непосредственная помощь населению продуктами, обувью, материей для одежды. Основной объем и затраты работ по ликвидации последствий землетрясения был, очевидно, оставлен за самими республиками. Центр только выделил кое-что из вечно в стране советов дефицитных товаров. Впрочем, мы еще не упомянули важные пункты постановления Совета министров, касавшиеся денег.
Из постановления Совета министров СССР от 8 ноября 1946 года обязать Сельхозбанк товарища Кравцова выделить в ноябре сего года 20 миллионов рублей Совету министров Узбекской ССР и 10 миллионов рублей Совету министров Киргизской ССР для выдачи суд пострадавшему от землетрясения крестьянским хозяйствам на восстановление разрушенных жилых домов и хозяйственных построек в размере до 5000 рублей на хозяйство со сроком погашения до 7 лет. Разрешить Совету министров Узбекской ССР и Совету министров Киргизской ССР приостановить взимание сельскохозяйственного налога с крестьянских хозяйств, дома которых полностью разрушены от землетрясения.
Надо вспомнить о весьма своеобразной советской денежной системе, которая в полном смысле денежной не была, о постоянной нехватке решительно всего, о том, что сельское население было задушено налогами, поэтому налоговые льготы пострадавшим от землетрясения были вещью очень существенной. Наконец, о том, что шел послевоенный 46-й год, западные районы страны еще не восстановлены, и не урожай, советское руководство уже, видимо, понимало, что надвигается голод.
Я посмотрела, о чем осенью 46-го года главным образом докладывали Сталину по линии МВД о проблемах с зерном. Насчет неурожая и голода они не говорили. Их той осенью стали чрезвычайно волновать вопросы хищения и разбазаривания зерна, проведения хлебозаготовок. Быть может, им казалось, что проблемы с хлебом можно списать, объяснить хищениями. Докладывали о продолжающейся борьбе с повстанческим движением на Украине и в Прибалтике, ликвидации бандформирований, об иностранных военнопленных в СССР.
И вы знаете, вот еще о землетрясении 46-го года. По сегодняшним нашим представлениям, число жертв было огромно. Но тогда, в 46-м, жили еще масштабами Второй мировой войны. Но что такое на ее фоне тысячи погибших? Мы с вами недавно рассказывали о подвиге подольских курсантов в боях под Москвой. Их погибло 3000, а это ведь только один, не самый крупный эпизод. Да и на фоне докладов о борьбе с бандитизмом, Там о 2-3 тысячах убитых повстанцев докладывали пару раз в месяц. Неудивительно, что землетрясение в Средней Азии не показалось тогда той бедой, о которой надо было думать в первую очередь.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал бывший председатель туристического клуба Московского университета Александр Савичев. Звучали документы Государственного архива Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева, Михаил Касторов и Марк Штильман. Вели передачу Владимир Тульц и Ольга Эдельман.
Программа «Дорога свободы»